поделись живыми с нами, говори душе моей, что не выразишь словами, звуком на душу навей. 26 августа 1888 года Петр Ильич Чайковский писал поэту К.Р. Считаю его поэтом безусловно гениальным. Фет есть явление совершенно исключительное. Нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами. Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэтом, и смело делает шаг в нашу область. То есть какую? Музыкальную. Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом. Константин Романов, К.Р., сообщил этот отзыв Фету, и тот согласился. У него даже есть стихи на эту тему похожие. «Как мошки зарею крылатые звуки толпятся, с любимой мечтою не хочется сердцу расстаться. Но цвет вдохновения печален средь будничных терний, былое стремление далеко, как отблеск вечерний. Но память былого все крадется в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душой было можно». Как поэт при жизни Фет особого признания не имел. Зубоскалы из журналов «Искра» или «Свисток» писали на него бесчисленное количество пародий. И то сказать, над кем они больше всего смеялись. Над Тургеневым, Толстым, Достоевским, Полонским, Случевским. Сейчас эти многие пародии заставляют разве что недоуменно пожимать плечами. Вот это стихотворение, которое я вам только что читал, то тоже на него была написана пародия, которая кончалась, если бы протяжным мычанием сказаться душе было можно. Для Фета ориентировка на музыкальность первостепенна. Его вполне оценили символисты. В его время считалось, что нежелательно употреблять одно слово в стихотворении дважды или трижды. Это вроде нарушение стиля. А у Фета наоборот. Есть такие стихи, которые строятся на сплошной анафоре. Это единоначатие, иначе говоря. С одного слова начинается строка, или даже оно повторяется много раз. «Это утро, радость это мощи дня и света, этот синий свод, этот крик и вереницы, эти стаи, эти птицы, этот говор вод, эти ивы и березы, эти капли, эти слезы, этот пух не лист, эти горы, эти долы, эти мошки, эти пчелы, этот зык и свист, эти зори без затмения, этот вздох ночной селения, эта ночь без сна, это мгла и жар постели, это дроби, эти трели, это все весна». А что он делал с ритмами? На такое и в 20 веке не всякий решался. Вот у него есть стихотворение с совершенно удивительным ритмом. Такого в 19 веке ни у кого не было вообще. Недавно я с удивлением прочел, Мандельштам сказал про Шенгели, что Георгий Аркадьевич был бы замечательным поэтом, если бы у него было чувство ритма. Сперва это очень удивило рассказчика, потому что Шенгели – автор учебника по технике стиха, в чем, а в размерах он разбирается. Ритм – это не совсем то. Ритм – это вот какой-то шум времени, который улавливают только очень немногие. Так вот Фет его улавливал. «Ветер злой, ветер крутой в поле заливается, а сугроб на стенной воле завивается. При луне на версте мороз огонечками, про живых ветер весь пронес с позвоночками. Под дубовым крестом свистит, раздувается, серый заяц степной хрустит, не пугается». Перебой ритма совершенно явный, но сделанный нарочно. Он может, например, в стихотворении с длинными строками сжимать последнюю строку Катрена до одного слова, что дает своеобразный музыкальный эффект. В 20 веке таким приемом пользовался разве что Федор Сологуб. У Фета это было гораздо раньше. «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел, запад с дрожью таинственной, газ. Что-то хотелось сказать на прощание, сердце не понял никто. Что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди? Скоро повысыплют звезды алмазные. Жди. Подобный прием в то время почти не использовался. Стихи Фета импрессионистичны. Они интонацией воссоздают мимолетное настроение. Но что такое импрессионизм, когда художник рисует не столько предмет, сколько свое впечатление в него? Самое главное — настроение передать. Ну вот у Фета такие стихи есть, которые были достаточно импрессионистичны, особенно для его времени. «Тихая звездная ночь, трепетно светит луна, сладкие уста красоты в тихую звездную ночь. Друг мой, в сиянии ночном, как мне печаль превозмочь? Ты же светла, как любовь, в тихую звездную ночь. Друг мой, я звезды люблю, и от печали не прочь. Ты же еще мне милей в тихую звездную ночь». Мы тоже бесконечно пародировали эти стихи. Кто-то написал, что «Лезет в меня ерунда в тихую звездную ночь». Эти поэты и остались, а вот этих вершеплетов, кто их там помнит? Или вот такое, например, тоже очень импрессионистичное. «Облаком волнистым пыль встает вдали, конный или пеший не видать в пыли. Вижу, кто-то скачет на лихом коне. Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне». Сейчас вряд ли возможны сомнения, что поэзия Фета – это одна из вершин русской лирики. В свое время же его рвали на клочья буквально. Как это ни странно, в 1856 году один поэт, которого я пока не назову, писал так. «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему господин Фет». Кто же это был так прозорлив? Ни за что не догадаться. Это Николай Алексеевич Некрасов. А почему ни за что не догадаться? Ну, потому что они с Фетом были буквально антагонистами и по политическим мотивам, и по тому, как надо писать стихи. Но, тем не менее, Некрасов дал объективную оценку. Через 10 лет Фет его основательно легнет в своих стихах. Ну, легнет, на мой взгляд, по делам. Сейчас мы эти стихи прочтем, вы их, может быть, даже и не знаете. Псевдопоэты. «Молчи, поникни головою, как бы представ на страшный суд, когда случайно пред тобою любимца мус упомянут. На рынок, там кричит желудок, там для стоокого слепца ценней грошовый твой рассудок безумной прихоти певца. Там сбыт малеванному хламу на этой затхлой площади, но к музам, к чистому их храму, продажный раб, не подходи. Влача по прихоти народа в грязи низкопоклонный стих, ты слова гордого свобода ни разу сердцем не постиг. Не возносился богомольно ты в ту свежеющую мглу, где беззаветно лишь привольно свободной песни да орлу». Почему Фет так писал про Некрасова, понятно. Образ Фета несколько раздваивается в наших глазах. С одной стороны, нежный лирик, и с другой стороны, человек, умеющий быть жестким и беспощадным. Консервативный публицист и музыкальнейший из русских поэтов. Вот такое раздвоение личности, или, как сейчас принято у литературоведов говорить, амбивалентность, свойственна ему, но и в наибольшей степени свойственна также и Некрасову. Некрасов тоже был очень раздвоенный человек, тоже амбивалентный, как бы сейчас сказали. У Фета это все объясняется в значительной степени сложными перипетиями его жизни, которая его отнюдь не баловала. Если вы посмотрите на его портрет, что мы там видим? Такой бородатый человек с выразительным лицом, похожий на старого раввина. В семье Льва Толстого, который очень любил Фета, не сомневались в его еврейском происхождении. Точные данные и сейчас окутаны мраком. Рассказывают самые невероятные вещи. Будто он почему-то признался в истине своей супруге Марии Петровне и велел ей это письмо положить ему в гроб. Потом из этого гроба его, естественно, выкрали. Это, по-моему, все совершеннейшая чепуха. Но дело в том, что родился он в имении Новоселки Орловской губернии, до 15 лет считался столбовым дворянином, и сыном владельца имения Афанасия Неофитовича Шеншина. Потом, когда он обучался в пансионе Клюммера в эстонском местечке Верро, на современном эстонском языке этот город называется Выру, вдруг пришло письмо, в котором его именовали Фетом и указывали, что так он теперь и должен именоваться. Он привык, что он Шеншин, что он сын Шеншина. Шеншины – старая дворянская фамилия. В общем, одним росчерком пера он превратился из столбового дворянина в иностранца сомнительного происхождения. И должен был подписываться с этих пор иностранец Афанасий Фет, к всему руку приложил. Про мать мы его знаем, что она Шарлотта, урожденная Беккер, была увезена Шеншиным от мужа из Германии. И Афанасий Афанасьевич был, скорее всего, сыном Иоганна Петера Фета, первого мужа этой самой Шарлотты. Его записали сыном Шеншина, но тогда всякие церковные правила были очень строги. Кто-то донес, проверили, получается, что проверке не поддается, и лишили его имени Шеншина. Видимо, отцу стоило немалых трудов и немалых денег, чтобы Фетом-то его записать. Для этого тоже никаких оснований не было. Ходят всякие версии. Вот одну из таких версий распространял Илья Эренбург в своих мемуарах «Люди, годы, жизни», что он влюбился в красивую еврейку, жену корчмаря, и купил ее у мужа за деньги. Она была беременна мальчиком вот этим, который и есть Афанасий Фет. Один называет, что это было в Гамбурге, другой источник называет другой город. Серьезные биографы, вроде Бухштаба, например, в этом сильно сомневаются. Нам, в конце концов, с вами все равно, кем он там был. Мы уже говорили по разным поводам, что из такого коктейля иногда получаются как раз замечательные личности. Смесь разных национальностей, такая абсолютная смесь получается. Сам Фет приходил в ярость, когда ему, особенно в старости, намекали на его еврейское происхождение. Он стучал клюкой и кричал: «Я не еврей, я столбовой дворянин». Я думаю, что это совершенно несущественно, пусть он будет четырежды евреем. Фет учился в пансионе Погодина, в университетском пансионе в Москве, который показал тетрадь его юношеских стихов Гоголю. И Гоголь сказал: «Это несомненное дарование». Но не все, может быть, знают, что Гоголь в молодости ведь тоже стихи писал. Так что он разбирался не только в прозе. Учась в Московском университете, Фет жил на пансионе у родителей Аполлона Григорьева. Они очень подружились, тем более, что оба они были, употребляя еврейское словечко, мамзерами, незаконорожденными. Аполлон Григорьев как-то об этом не слишком переживал, а у Фета это была боль всей его жизни. Ему уж очень хотелось быть дворянином. Видимо, приятных впечатлений от университета он не получил. Более того, в воспоминаниях одного родственника есть такой эпизод, как Фет ехал на извозчике мимо Московского университета, всегда говорил: «Остановись, я плюну на это здание». Первая книжка у него вышла в 19 лет, в 1840 году. Подписано было инициалами А.Ф. Называлась «Лирический пантеон». Ее положительно отметил Белинский. Стихи там такие, что они скорее 18 век напоминают. «Вчера златокудрявый и румяный майский день принес мне двух душистых любовниц соловья. Одна одета ризой из снежных облаков, другая же туника и авроры молодой. Две розы». Почему любовница соловья? Считается, что соловьи поют для роз. Соловей о розе поет ночной тиши. Шекспир. Фет печатался в разных журналах, «Москвитянине», в «Отечественных записках». Многие стихи этого периода известны сейчас как его лучшие произведения. Но многие его стихи написаны романсы. Некоторые даже трудно читать, потому что хочется спеть. Мотив известен. «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит, утро дышит в ней на груди, ярко пышет, на ямках вонит. И подушка ее горяча, и горяч утомительный сон, и чернеясь бегут на плеча косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больнее и больней. Оттого-то на юной груди на ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди, на заре она сладко так спит. Многие надежды юности Фета как раз примерно в это время рухнули. Во-первых, наступает вот такая черная дыра в поэзии, про которую я уже как-то говорил. Были такие 10 лет, когда всем на стихи было наплевать. Отчего вот что-то я не знаю, такое происходит. В один такой период самому мне пришлось в жизни пережить. Потом прошло. Значит, стихами не прокормишься. У него был дядя Петр Неофитович Шиншин, который его очень любил и сказал, что Афанасий, когда я помру, все мои деньги будут завещены тебе. Но он умер где-то на юге, где лежала шкатулка с драгоценностями, родственники, наверное, знали, а Шиншиных этих было видимо-невидимо. Шкатулку эту всю разворовали. Он сразу остался, так сказать, без надежд на литературное будущее, без денег, без дворянства, без всего на свете. И вот Фет во что бы то ни стало решает любой ценой сделаться потомственным дворянином. Тогда образованному человеку это было не так уж и сложно. Но путь был единственный – военная служба. То есть как только дослушаешься до первого офицерского чина, уже дается потомственное дворянство. Как Высоцкий поет «Горизонт уходит от меня», вот так от него это дворянство все время уходило. Он довольно быстро, поступив в Кирасирский орденский полк, сперва стал унтер-офицером, потом был произведен в прапорщики. Тогда прапорщик был еще первым офицерским чином. Но в это самое время вышел указ Николая I, по которому дворянство давал только чин майора. До майора дослужиться в обозримом будущем довольно сложно было. Но тем не менее он старается делать все, чтобы это осуществилось. Он тянул солдатскую лямку, превращается в исполнительного подтянутого службиста. Сперва над ним подсмеивались его коллеги по полку, что он в седле сидеть как следует не умеет. Но понятно, он кавалерийского училища не кончал. Но он беспрерывно упражнялся, в конце концов стал прекрасным наездником. Соглашается на службу в самых глухих местах России, потому что там чины быстрее выслуживались. В селе Крылово Херсонской губернии. Там он встретил женщину, которую полюбил, и она полюбила его, но которая, увы, была бедна. Так что любовь Фета отступила перед прозаическим расчетом. Ее звали Мария Лазич, она трагически погибла, почему-то бросилась в печку и сгорела вместе со шторой. Может быть, это было самоубийство. Недаром у него в стихах отзвуки вот этого могут найтись. Сам он ее любил, но он был человеком расчетливым и целеустремленным. Поэтому все так и произошло. Когда читала ты мучительные строки, где сердце звучный пыл сиянье льет кругом, и страсти роковой вздымаются потоки, не вспомнила ли о чем? Я верить не хочу, когда в степи, как дива, в полночной темноте безвременно горя, вдали перед тобой прозрачно и красиво вставала вдруг заря, и в эту красоту невольно взор тянуло, в тот величавый блеск, темный весь предел, ужель тебе ничто в то время не шепнуло, там человек сгорел. И стихи, написанные много позже, думается, что продиктованы тоже памятью об этой любви. То есть настоящей любви вроде у него в жизни больше никогда не было. Жениться он потом женился, и достаточно выгодно, но вот любви больше не было. Поэтому все продиктовано памятью именно об этом. Как лилея глядится в Нагорный ручей, ты стояла над первою песней моей. И была ли при этом победа, и чья? У ручья ли цветка, у цветка ли ручья? Ты душою младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дала. И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. Та трава, что вдали на могиле твоей, здесь на сердце, чем старее оно, тем свежей. И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги с тобой. У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить, и мы вместе придем. Нас нельзя разлучить. В 1853 году, в 853-м, Фет переходит в гвардию, в лейб-гвардии Уланский его высочество полк. Этот полк стоял недалеко от Петербурга, в Новгородской губернии. Кстати говоря, в селении Медведь, где были аракчеевские казармы кирпичные, о них, интересно, Бенедикт Лившиц описывает в своих воспоминаниях. Он тоже там служил, поэт-переводчик этого времени. Повышается в это время его поэтическая активность, потому что в обществе растет спрос на стихи. Вот в 1855, как раз когда «Черная дыра» кончилась, выходит новый сборник его стихов. Там у него гораздо большая степень мастерства уже. Вообще всяко бывает. Бывает так, что человек в молодости пишет прекрасно, в старости худо. А бывает наоборот, когда голос прорезается уже только в зрелом возрасте. Отчего это происходит, кто его знает. Степь вечером. Клубятся тучи, млея в блеске алом, хотят в росе понежиться поля. В последний раз за третьим перевалом пропал ямщик, звеня и не пыля. Нигде жилья не видно на просторе, вдали огня иль песни и не ждешь. Все степь да степь, безбрежная, как море, волнуется и наливает рожь. За облаком до половины скрыта, луна светить еще не смеет днем. Вот жук взлетел и прожужжал сердито, вот лунь проплыл, не шевеля крылом. Покрылись нивы сетью золотистой, там перепел откликнулся вдали, и слышу я в изложении росистой, в полголоса скрипят коростели. Уж сумраком пытливый взор обманут, среди тепла прохлада и стала дуть. Луна чиста, вот с неба звезды глянут, и как река засветит Млечный Путь. Вы видите, что у него глаз художника, во-первых. Во-вторых, не зря он в провинции служил. Это мы живем в каменных джунглях, мы не отличим голос одной птицы от другой. Кто вот таким же зорким был и так же слышал и голоса птиц, и различал святые травы в русской поэзии? Бунин. Тут вот это для Фета характерно. В 1856 году Александр II издал указ, по которому для дворянства нужен уже был не майорский, а полковничий чин. Действительно, горизонт уходит от меня. В обозримом будущем Фету вряд ли удалось бы дослужиться до полковника. Поэтому он уходит с военной службы и решает, так сказать, добывать себе благосостояние другим способом. Он женится на дочери богатого чаеторговца, Марии Петровне Боткиной. Михаил Петрович, это ее брат был, как чаеторговец. Один брат у нее был довольно известный критик. И, кстати, один из семьи Боткиных погиб у нас в Екатеринбурге вместе с царской семьей. Врач из этой семьи был. Как раз в это время критики набрасываются на него как борзые. Не только Писарев, допустим, но и критики его школы. Писарев ведь и Пушкина ругал последними словами. Пытался доказать, что это бездарный поэт. Пушкина от этого не убыло нисколько. Писарев, может быть, создал себе такую славу Герострата вот этой статьей. Про Фета он писал так. Вот какую участь предсказывает изданию Фета Писарев, сменивший в глазах большинства читателей умершего Добролюбова и заточенного Чернышевского в роли первого критика. Со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Господин Фет унизится таким образом до того, что в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы. Виссарион Зайцев еще более изощрялся, еще грубее, чем Писарев, но бог с ними. Это, кстати, недавно я слышал какой-то дурацкий анекдот. Недавно я узнал, что мои стихи гораздо лучше, чем стихи Пушкина. Где ты это узнал? Говорит, в гастрономе. В меня завернули сахар, а в Пушкина селедку. Это перекликается как-то с вот этими писаревскими строчками. Ну и завернут в какую книгу что-нибудь, все бывает у нас. Хуже стихи от этого не станут. Ну и вот поскольку он получил довольно значительный капитал за женой, он решает стать сельским хозяином. Покупает имение, где голая равнина, но которое, как он считал, может приносить хороший доход. Ему и тут все время не везло. Он посадил деревья, они засохли. Выкопал пруд, он ушел. Но все равно он проявил упорство и трудолюбие и дальше. Он завел полевое хозяйство, мельницу, конский завод. Кстати, у Маяковского есть такое замечание где-то. Поэт Фет всю жизнь употреблял в своих стихах слово «конь», забыв о том, что вокруг бегают и лошади. Это, конечно, забавно сказано. Городской человек Маяковский в лошадях разбирался, я думаю, гораздо меньше, чем Фет, у которого был конский завод, и который лошадей знал и любил. И в самом деле в его стихах и статьях мы встречаем такие определения, как «донец», «аргамак», «стригун», «пристяжная». То есть он терминологию, относящуюся к лошадям, знал прекрасно. Пишет статьи. Некоторые статьи сейчас перепечатаны в «Новом мире», где он описывает свои мытарства в сельском хозяйстве. Потому что мужички лодыри, там, и наймешь их, и они такие-сякие работать не хотят. Чистая правда. И сейчас, если кто с этим делом занимается, то может это подтвердить. А тогда эти статьи у него, так сказать, создали репутацию этакого кулачка, прижимистого помещика. Тут он окончательно настраивает против себя демократическую критику. И в то же время он пишет совершенно пленительные стихи, которые трудно совмещаются с образом вот этого прижимистого сельского хозяина. Иногда совмещаются в человеке очень странные вещи. «Уноси мое сердце в звенящую даль, где как месяц за рощей печаль, в этих звуках на жаркие слезы твои кротко светит улыбка любви. О, дитя, как легко средь незримых зыбей доверяться мне песне твоей! Выше, выше плыву серебристым путем, будто шаткая тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос горя, словно за морем ночью заря. И откуда-то вдруг, я понять не могу, грянет звонкий прилив жемчугу. Уноси ж мое сердце в звенящую даль, где кратка, как улыбка, печаль. И все выше помчусь серебристым путем, я как шаткая тень за крылом». Он увлекается философией Шопенгауэра, переводит его основной труд «Мир как воля и представление». Если вы когда-нибудь надумаете читать Шопенгауэра, не читайте его в переводе Фета. Читать это невозможно. Потому что он переводил буквально, стараясь следовать слово за словом. А это вот я из своей многолетней практики знаю. Всегда получается нечто невозможное. На почве любви к Шопенгауэру он сходится со Львом Толстым. Толстой потом отошел от Шопенгауэра, но Фет ему остался верен на всю жизнь. Он дружил с семьей Толстого и небезызвестной Татьяне Кузьминской, у которой есть мемуары о Ясной Поляне, посвящены вот такие стихи Фета. Их тоже поют, Агафонов поет, хороший певец. «Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизни нет конца и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой». Вообще из этих стихов, конечно, прекрасный романс получился. За стихи Фета «У чукчей нет анакреона, к зырянам Тютчев не придет» его зачисляли в некие расисты. А Фет никаким расистом не был. Он очень любил, между прочим, поэзию горцев, в частности, чеченцев. У них хорошие стихи есть, у чеченских поэтов. Однажды Лев Николаевич Толстой ему подарил переводы песен совершенно неожиданными стихами. Поэты, они тем хороши, что они всегда разные. Плохие поэты всегда на один мотив ноют. А у хороших поэтов почти все стихи отличаются одно от другого. Ну вот это у него совершенно, так сказать, неожиданно. Такого Фета, пожалуй, никто и не знает. Графу Толстому. «Как ястребу, который просидел на жердочке суконной зиму в клетке,
питаясь настреленной птицей. Весной охотник голубя несет с надломленным крылом, и, оглядев живую пищу, старый ловчий щурит зрачок прилежный, поджимает перья, и вдруг нежданно, быстро, как стрела, вонзается в трепещущую жертву. Кривым и острым клювом ей взрезает мгновенно грудь, и, весело раскинув на воздух перья, с алчностью забытой рвет и глотает трепетное мясо. Так бросил мне кавказские эти песни, в которых бьется и кипит та кровь, что мы зовем поэзией. Спасибо, полакомил ты старого ловца. В 1873 году Фет по прошению на высочайшее имя добивается признания его дворянином Шиншиным. Кто-то похлопотал за него, Александр II был сердобольный человек, он сказал, бедный, наверное, как он страдал, и одним росчерком пера превратил его в столбового дворянина, то, чего он долго не мог добиться. Чья-то эпиграмма была «Искупят прозу Шиншина стихи пленительные Фета». Сам же он говорил так: «Я между плачущих Шиншин, а Фет я только среди поющих». Он покупает новое имение Воробьевку со старой усадьбой, парком, и еще дом в Москве на Плющихе. Сельское хозяйство у него идет на лад. Единственное, старость – это такая вещь, что ее ничто не искупает. Старости уже наплевать и на богатство, и на славу, и на все. Он богат, признан, у него много свободного времени. Голос звучит еще свободнее и раскованнее. Вышло все четыре сборника «Вечерние огни» называются. Сейчас они выпущены в одном томе в издательстве «Наука» в литературных памятниках. Там совершенно удивительные стихи есть. «Природы праздный соглядатай, люблю забывший все кругом, следить за ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла стихией чуждой не схватила молниевидного крыла. И снова то же дерзновение, и та же темная струя. Не таково ли вдохновение и человеческого «я»? Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой, запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть?» За переводы он получил члена-корреспондента Академии из греческого, из много какого он переводил, но переводы у него были плохие. Он получает звание камергера и очень гордится этим. Выходя в своей Воробьевке на крыльцо помещичьего дома, он надевает расшитый золотом камергерский мундир. Но, боже мой, какая вся эта суета перед старческими недугами! Перед приступами астмы, все более одолевавшими его. Своему старому другу Бржеской он пишет такие стихи, особенно последние четверостишие, великолепные. «Далекий друг, пойми мои рыдания, ты мне прости болезненный мой крик. С тобой цветут в душе воспоминания, и дорожить тобой я не отвык. Кто скажет нам, что жить мы не умели, бездушные и праздные умы? Что в нас добро и нежность не горели, и красоте не жертвовали мы. Где ж это все? Еще душа пылает, по-прежнему готова мир объять. Напрасный жар, никто не отвечает, воскреснут звуки и замрут опять. Лишь ты одна, высокое волнение издалека мне голос твой принес. В ланитах кровь и в сердце вдохновение, прочь этот сон, в нем слишком много слез. Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизнь не смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя». Ослабевший после тяжелого бронхита, он 21 ноября 1992 года послал жену в аптеку шампанского, просил купить ее, а сам в это время взял нож, которым разрезают бумаги, стилет такой тонкий, длинный, и пытался им зарезаться, потому что его настолько измучили болезни, что он выносить не мог. Тогда у него секретарша уже была, которая писала под его диктовку стихи, которые он сочинял. Так вот, секретарша вырвала этот нож, порезала руки себе при этом. Он побежал к буфету, чтобы взять что-то другое вместо этого стилета. Но упал на стул и умер от паралича сердца. Так что считать ли его самоубийцей, так сказать, вопрос остается открытым. Хотел, но не успел. Сам умер. Гораздо важнее, что хотя в жизни у него была астма и задыхание, в стихах у него этой астмы не было никогда. Иногда бывало, что у людей прекрасное дыхание, а в стихах вот нет этого легкого дыхания, нигде его не достанешь. Напоследок он написал такие стихи. «Горел напрасно я душой, не озаряя ночи черной. Я лишь вознесся пред тобой стезею шумной и проворной. Лечу на смерть во след мечте, знать мой удел лелеять грезы и там со вздохом в высоте рассыпать огненные слезы». Эти огненные слезы горят на небосклоне российской поэзии. Многие звезды угасли, но вот эти горят все ярче, и, несмотря на тяжелую жизнь поэта, все-таки даруют нам просветление. А не это ли одна из самых главных задач поэзии?